Я вас категорически приветствую. В сегодняшнем выпуске, как положено, обсудим главные события прошедшей недели. Остальные, которые не главные, обсудить не сможем, потому что событий очень много. Главные – это, как нетрудно догадаться, события в Херсонской области, обращение президента к Совету Безопасности и выступление генерала Суровикина. Приступим по порядку. В среду, 19 октября, Владимир Путин выступил перед Совбезом и в четырех новых регионах России объявил военное положение. А в ряде других регионов объявил режимы среднего уровня реагирования и повышенной готовности. Что это значит? Поясняю. Согласно федеральному конституционному закону о военном положении, под этим подразумевается особый правовой режим, который вводится на всей территории России или в отдельных ее местностях. Такое положение вводится в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии. По закону военное положение – это возможность принудительной эвакуации жителей, ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, приостановление деятельности политических партий, запрета митингов и забастовок, изъятие необходимого для нужд обороны имущества, введение комендантского часа, военной цензуры и другие меры военного времени. Подчеркиваю красным. Меры эти возможные, но не обязательные. Режим среднего уровня реагирования введен во всех приграничных регионах России. Республике Крым и городе Севастополь, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областях. Пока объявлена только одна обязательная мера – усиление охраны важных объектов. Так как это не военное положение, то насчет комендантского часа или изъятия имущества вообще речь не идет. Волноваться не надо. Все дополнительные меры предпринимают губернаторы на местах и действуют по ситуации, как это было в период пандемии. О пандемии нам напоминает и третий вид режима – повышенная готовность. Ну, тогда использовалось такое же название. И этот режим введен в двух федеральных округах – Южном и Центральном, включая Москву. Будет усилена охрана общественного порядка и важных объектов. Особое внимание уделят объектам, обеспечивающим коммуникацию и связь, и объектам энергетики. В остальном жизнь граждан никак не изменится. Поводов для паники нет, как бы эту карту не пыталась разыгрывать укронацистская пропаганда. От себя могу дать совет всем жителям перечисленных регионов. Постоянно носите при себе паспорт. Если ты добропорядочный гражданин или даже гражданка, опасаться тебе решительно нечего. А немедленное предъявление документов для установления личности в случае проверки облегчает работу правоохранительных органов. Ты, главное, не кривляйся, не умничай, оказывай сотрудникам содействие, и все будет правильно. Но вернемся к Херсонской области. В данном российском регионе главная задача сейчас – вывоз граждан в безопасное место с правого берега Днепра на левый. Это надо для того, чтобы наши войска осуществляли необходимые действия по противодействию попыткам украинских нацистов прорваться вглубь области. В отличие от укронацистов, прикрываться мирными жителями – не наш метод. Вооруженные формирования Украины – под руководством НАТО собрали и подготовили к наступлению на Херсонском направлении несколько десятков тысяч военных. За прошедшую неделю укронацисты предпринимали попытки прорвать российскую оборону, но раз за разом убегали на исходные позиции, теряя технику и личный состав. Не отказываются нацисты от своего излюбленного оружия – террора. Всю ночь Херсон обстреливали ракетами из установок «Хаймарс», а в ночь на пятницу укронацисты выпустили 12 ракет по переправе у Антоновского моста, где перевозят гражданских. 11 ракет сбило наше ПВО, но одна прошла. И, к сожалению, в результате есть убитые и раненые. Нет никаких сомнений в том, что эти твари осознанно били по гражданским. Укронацисты убили 2 журналистов местного телеканала «Таврия». Тяжело ранена осколком 16-летняя журналистка этого канала Влада Луговская. Влада ехала с младшей сестрой и с дедушкой. Дедушка погиб. Очень хочется надеяться и верить, что за все это нацисты ответят. Серьезное опасение вызывает ситуация с Каховской ГЭС. Киевский режим в лице Зеленского неоднократно заявлял, что Россия якобы планирует взорвать электростанцию на Днепре, чтобы потом обвинить в этом Украину. Ну, если слушать этих дегенератов, это мы постоянно сами себя обстреливаем. Сами себя обстреливаем в Донецке, сами по себе стреляем на Запорожской АЭС. Все сами. А западные СМИ кровавого клоуна в его брехне решительно поддерживают. Подрыв может быть совершен в интересах ровно одной стороны – самой Украины. Городам области, в том числе Херсону, подрыв особо не повредит. А вот с точки зрения военной выгоды для вооруженных формирований Украины – сплошная польза. Вода затопит более 6000 гектаров земли, после чего будет невозможно навести понтонные переправы с правого на левый берег Днепра. Ну и российская группировка в Херсоне окажется фактически разрезана надвое и лишена каналов снабжения. Логичные меры в такой ситуации – усилить безопасность Каховской ГЭС. Но надо понимать, что против нас в данном вопросе выступают не Зеленский, Залужный или Подоляк. Подобные операции готовятся и направляются исключительно из Вашингтона. Ну, мы все помним и подрыв ниток Северного потока, и теракт на Крымском мосту. В данном случае угрозу представляют плавучие мины, которые могут отправить укронацисты вниз по течению Днепра. Уже предпринимаются попытки по спуску воды, ну, чтобы снизить тяжесть последствий в случае подрыва. В общем, ситуация очень непростая. Все затаились, все готовятся. Пока что ничего не понятно. Но на месте нацистов я бы на легкий успех не рассчитывал. Ну а нашим военной удачи, мужества и стойкости. Ну и на всем этом непростом фоне достойно внимания выступление генерала Сергея Суровикина. После 8 месяцев победных реляций от руководителей различного уровня у общественности сформировался серьезный запрос на правду. Правда может быть неудобной, может быть тяжелой, но без нее нет доверия. Возможно, до кого-то наверху что-то потихоньку начинает доходить. Может, кто-то внезапно вспомнил, как мама в детстве говорила о горькой правде и сладкой лжи. Может. Главным в заявлении Суровикина была не форма. Тут, будем откровенны, есть над чем очень серьезно поработать. Главным было содержание. И это был прямой разговор со взрослыми людьми. Если раньше считалось допустимым ограничиться тезисом «все идет по плану», после которого внезапно случалось успешное наступление противника, то на этот раз командующий прямо сказал, что наши желания порой могут не совпасть с реальностью. Суровикин сказал, что ситуация в зоне боевых действий напряженная и особенно напряженная на Херсонском направлении, где не исключено принятие непростых решений. При этом генерал Суровикин дорожит жизнями военнослужащих и не пойдет на большие потери личного состава. Это, кстати, разительно отличается от подхода к потерям со стороны американцев, ну, это которые руководят военными действиями на Украине. Американцам любой ценой надо добиться хоть каких-то успехов к выборам в США 8 ноября. А сколько при этом погибнет украинцев, им плевать. В общем, сильно хотелось бы, чтобы данное выступление товарища Суровикина оказалось не последним. И еще сильнее хочется надеяться, что результаты будут. Еще один важный посыл граждане увидели в поездке Владимира Путина на полигон в Рязанской области. На полигоне проходят подготовку наши мобилизованные. Путин не только пообщался с мобилизованными, но и лично взял в руки боевое оружие, произведя выстрел. Многие сочли это демонстрацией решимости главнокомандующего идти до конца. Надеемся, что так оно и есть. Надеемся, что данная поездка изрядно подорвала надежды ценителей западных ценностей на то, что еще немножко и западные партнеры пригласят нас за стол переговоров, дабы вернуть нас в положение убогих халуев, лакеев и прислуги. Вы не обольщайтесь, никуда нас не пригласят. Они и дальше будут финансировать, уничтожать и разрушать. Они свой выбор сделали давно. А у нас теперь выход ровно один – защищаться с оружием в руках. Иначе не будет ни страны под названием Россия, ни нас самих. Эти твари не пощадят никого. На улице осень, уже заметно холодает. До конца года осталось всего 2 месяца, и ВЦИОМ отметился первым предновогодним опросом общественного мнения. По данным Центра, 74% россиян поддерживают возможное решение властей об отмене публичных новогодних празднований. При этом половина сторонников данной инициативы объяснили свой ответ желанием помочь российской армии. Четверть считают увеселительные мероприятия в период проведения специальной военной операции неуместным. Еще граждане отмечают важность моральной поддержки военнослужащих. Ну, похоже, понемножку начинаем что-то понимать. Ты не забудь написать в комментариях, как к идее отменить публичные праздники на Новый год относишься лично ты. Ну и напоследок пара новостей из мира светлых и просвещенных людей с хорошими лицами. Граждане в руководстве Еврокомиссии настойчиво сходят с ума и даже не пытаются это скрывать. 3 дня Владимир Путин отправил в подарок своему другу Сильвио Берлускони 20 бутылок русской водки. Это очень не понравилось еврокомиссарам. По мнению Европейского обкома, данный подарок – циничный плевок в сторону антисанкционных ограничений и грубое нарушение запрета на ввоз российского алкоголя в европейский райский сад. Но, возможно, данные нападки еще и расплата за мнение Берлускони насчет того, что Зеленский растоптал Минские соглашения, и именно Киев несет ответственность за эскалацию конфликта на Донбассе. В свободной Европе такие высказывания не могут остаться безнаказанными. Так что теперь готовимся наблюдать сокрушительный удар Европы по 20 бутылкам русской водки. Пей, Сильвио, пока не отняли, но аккуратно, с учетом возраста и состояния организма. К 7 ноября можно успеть закончить, ну, если в хорошей компании. Кроме водки, на этой неделе весь цивилизованный Запад очень сильно напрягли успехи беспилотников «Герань-2». В райском саду считают, что эти нехорошие дроны России коварно передал нехороший Иран. Джон Кирби, координатор Американского совета национальной безопасности, авторитетно заявил, что из-за поставок оружия России – Тегеран фактически является прямым участником боевых действий на Украине. Почему такая логика не работает в отношении поставок США и целого НАТО киевскому режиму, Кирби не пояснил. Отправили демократическую гаубицу на Украину, где она лупит демократическими снарядами калибра 155 мм по мирному Донбассу, убивая женщин и детей. И что такого? Понимать надо. Это другое. Ну и еще одна новость. Рекорд, установленный британской премьеркой Лиз Трасс. Лизавета продержалась в должности целых 44 дня, за которые умудрилась добить экономику Британии, сокрушить рейтинг своей партии и продвинуть своих оппонентов-лейбористов. Ну, разве что нам нагадить не успела, а так прекрасно выступила. Проиграла гражданка Трасс и своему суровому противнику Салату в парике. Британские букмекеры пару недель назад организовали соревнование, кто продержится дольше, Лизавета или Качан. В итоге из двух овощей победил наиболее безобидный. Этот же овощ в четверг вечерком обозначился в виде проекции на здании британского парламента. Ну, жаль, что только он один. Там нынче овощей полно. Кто станет третьим за год премьером Туманного Альбиона? Загорелый белозубый Риши Сунак или стремительно восстающий из-зада Борис Джонсонюк? Узнаем в ближайшее время. В любом случае, британцы уже запустили конкурс на вакантное место худшего руководителя в истории страны. Ну а сейчас передаю слово Игорю Виттелю, который пообщается с Примак Натальей, председателем комиссии по социальной политике и благотворительности Общественной палаты ЛНР, председателем правления Союза женщин Донбасса.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. И с нами на связи председатель правления Союза женщин Донбасса и член Общественной палаты Луганской Народной Республики Наталья Примак. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер.
Вот хотелось бы в первую очередь обсудить с вами новости недели и в основном, конечно же, начать с того, что выступил наш президент и и Луганскую, и Донецкую Народную Республику, и Херсонскую, и Запорожье, в общем-то, ввел военное положение. Изменилось ли что-нибудь в жизни обычных жителей Донбасса и как вы оцениваете это выступление?
В жизни жителей Луганской Народной Республики, в принципе, ничего не изменилось, так как мы последние 8,5 лет живем под постоянными обстрелами со стороны Украины. Но хочется сказать, что детские сады, школы, предприятия, все у нас работает в штатном режиме. Никаких изменений сейчас с введением военного положения у нас нет.
Ну, как бы, насколько я понимаю, вы, конечно, жили под обстрелами, но введение военного положения, оно увеличивает как бы контроль и снижает вероятность террористических угроз, ну, на мой потребительский, обывательский взгляд.
Ну, вы совершенно правы, так как у нас есть уже опыт, как сказать, негативный опыт, когда мы видим, что на территорию республики все время пытаются проникнуть разные группы со стороны Украины для совершения диверсии. Поэтому это однозначно правильно, чтобы усилить охрану въезда-выезда с территории республики, для того, чтобы максимально обезопасить жизнь наших семей. Потому что территория Луганской Народной Республики, территории, которые более северные, которые уже более позже стали территорией Луганской Народной Республики, там, конечно, сейчас идет активная фаза боевых действий, и возможность проникновения через эти территории, наверное, все-таки диверсионных групп со стороны Украины, она намного как выше. Поэтому усиление пунктов контроля, пунктов передвижения, досмотр, наверное, где-то машин на въездах и выездах из города, они лишними не будут. Потому что, в принципе, это все делается для безопасности самих жителей.
А вы стали после вхождения республики в состав Российской Федерации чувствовать себя в большей безопасности? Или вы почувствовали, наоборот, большую агрессию, больше нападений стало со стороны Украины?
Ну, наверное, когда объявили о том, что будет проходить референдум, и вот этот этап вхождения в состав Российской Федерации, Украина усилила обстрелы. И, конечно, переживания у простых людей есть. но при этом мы все видим четкую и понятную позицию президента Российской Федерации о том, что жизнь жителей Донбасса, она в приоритете и будет максимально сделано все для того, чтобы остановить вот эту военную агрессию Украины.
Скажите, пожалуйста, а чем занят Союз женщин Донбасса? Какие основные вот сейчас задачи стоят перед Союзом и перед Общественной палатой?
Ну, я как член Общественной палаты 2 года назад инициировала совместно с нашими женщинами идею о том, чтобы на территории Луганской Народной Республики появилось сообщество женщин. И Общественная палата нас поддержали, и у нас появилась общественная организация «Союз женщин Донбасса». В первую очередь мы все усилия бросили на то, чтобы помочь нашим прифронтовым территориям. На тот момент под постоянным обстрелом это были Кировск, у нас Первомайск, Новосербский район. Поэтому мы максимально старались помочь семьям, социально незащищенным, продуктовыми наборами, предметами первой необходимости. Мы привлекали наше местное бизнес-сообщество и помогали этим семьям. Покупали, передавали, сами ездили. Ну и, конечно, жизнь продолжается даже в таких районах, как в Первомайске есть поселок Золотое, который много лет обстреливался. При этом там проживало много семей, дети ходили в школу, и мы старались к праздникам на Новый год обязательно съездить к детям, сделать им праздник и вручить подарок. На сегодняшний день у нас выстроена работа с Омским центром инноваций социальной сферы. Сейчас 1 октября у нас совместный грант, и будем создавать на территории республики школу социальных предпринимателей. Также для того, чтобы развивался наш некоммерческий сектор, а Общественная палата активно занимается развитием некоммерческого сектора, у нас сейчас грант с Каменском-Шахтинском, с ресурсным центром на развитие именно наших некоммерческих организаций. На сегодняшний день их у нас не так много, и в основном форма регистрации юридическая – это общественные организации. Поэтому сейчас пытаемся их знакомить с законодательством Российской Федерации, объяснять, что такое вообще некоммерческий сектор, так как за 8,5 лет, можно сказать, некоммерческий сектор у нас не развивался. И те организации в небольшом количестве, которые существуют, вот сейчас большинство из них мы подобрали партнеров из регионов Российской Федерации, они будут участвовать в совместных грантах. Ну а мы со своей стороны на базе ресурсного центра Общественной палаты будем им помогать знакомиться с законодательством, понимать, как это работает, какие правовые акты существуют, какие существуют виды государственной поддержки. Но также понимая, что надо развивать некоммерческий сектор, так как, в принципе, это тот сектор, который и формирует гражданское общество. Но при этом развивать некоммерческий сектор невозможно без развития именно малого и среднего бизнеса. Поэтому мы Союзом женщин Донбасса при поддержке Союза женщин России, огромное спасибо Лаховой Екатерине Филипповне, мы тоже сейчас 1 октября запускаем грантовую программу у нас на территории республики с Санкт-Петербургским социально-экономическим институтом. И уже в ближайшее время, вот 25 октября, мы везем первую группу, 24 наших женщины, предприниматели, активисты, приедут в Санкт-Петербург, примут участие в международном форуме «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге», пройдут обучение на базе этого института, познакомятся с бизнес-сообществом Санкт-Петербурга. Наша такая, можно сказать, мечта и моя задача, чтобы наши женщины-предприниматели, которые примут участие в этой программе, а в целом их будет более 100 женщин, которые смогут за период вот этой грантовой истории посетить Санкт-Петербург, чтобы они нашли себе бизнес-партнера в Российской Федерации.
Вы так говорите о Российской Федерации, как будто вы еще не вошли в Российскую Федерацию. Все уже, мы все в Российской
Я, наверное,
Федерации.
так, я так, наверное, говорю только потому, что касается наших женщин-предпринимателей, мы вот их собирали, общались. У них у всех есть такое одно тревожное состояние. Юридические законы федеральных мы не знаем, ну, что-то поверхностно, но, в принципе, мы не знакомы с федеральным законодательством. Что такое налоговое законодательство Российской Федерации, тоже не совсем мы знакомы. Поэтому, естественно, у предпринимателей малого и среднего бизнеса есть такое
Возникают
желание.
естественные вопросы, да, то есть тут нужно
Да,
не только
как бы сейчас.
гармонизировать законодательство и налоговую систему, но еще провести быструю разъяснительную работу, насколько я понимаю.
Да, потому что переходной период у нас объявлен до 2026 года. Мы надеемся, конечно, он пройдет и быстрее, но
Работать-то надо сейчас.
люди, которые занимаются бизнесом, они говорят: хорошо, мы завтра входим полностью, да, новое законодательство. Какие сдавать отчеты, как сдавать, куда сдавать, что меняется, что не меняется. Поэтому вот эти все моменты мы хотим, чтобы начали они более подробно узнавать. А при том, что такую задачу мы себе ставим, чтобы у каждого нашего такого предпринимателя появился друг, подруга на территории Российской Федерации, именно регионов, которые уже вполне как знакомы с законодательством, которые многие десятилетия в нем работают, то лучшей, наверное, помощи и поддержки, как вот точечно, когда они друг с другом смогут созвониться, уточнить, когда уже более опытные предприниматели подскажут какие-то нюансы в законодательстве, что можно делать, что нельзя, какие отчеты, куда сдавать, как сдавать, какие виды деятельности можно вести, где какие товары приобретать, какие поставщики есть.
Спасибо, Наталья. С нами на связи была председатель правления Союза женщин Донбасса и член Общественной палаты Луганской Народной Республики Наталья Примак.
Спасибо, Игорь. Насыщенная была неделя. Вот такие за эту неделю случились новости. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри, и думай. А на сегодня все. До новых встреч.